Я вас категорически приветствую. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Меня зовут Александра Орлова. Я член одного из поисковых отрядов города Москвы. И пришла вам рассказать, что такое поиск, как он устроен, что мы там делаем и как все это работает.
Для начала... Как ты ловко, я еще ничего спросить не успел.
Так.
Подготовилась. Для начала я расскажу немного об истории поискового движения. Есть некоторый устойчивый миф сейчас на том, что оно началось сравнительно недавно. Конечно же, это не так. Все основные поисковые работы начали сразу после войны. Уже в конце 40-х, в начале 50-х годов многие фронтовики организовывали школьников в поисковые отряды для того, чтобы поднимать своих погибших товарищей и продавать их земле в соответствии со всем уважением, которое им приличествует. Параллельно, конечно, шли поисковые операции на государственном уровне, разминирование в 60-х, 70-х годах. Понятно, потому что количество железа в земле огромно, но до сих пор огромно. Это организовывало государство. Также на государственном уровне организовывались поисковые операции силами армейских соединений, солдаты. Вот. Несмотря на это, все равно до сих пор большое количество бойцов осталось в земле, и вот каждое лето проходит несколько вахт в разных районах страны. То есть это, естественно, Ленинградская область, вот тот район, где работает наш отряд, это Тверская область, Зубцов, Ржев, где операция «Марс» как раз проходила 41-42 годы. Ну, это я немножко отвлеклась. Сейчас мы вернемся к истории. Собственно, следопытское движение было оформлено, ну, документально, скажем так, летом 1981 года.
Нас немедленно спросят, почему тогда столько много незахороненных осталось? Если работы ведутся, начиная вот сразу после войны, почему так много?
Вот тут я не готова к ответу. Работы ведутся, но людей же погибло очень много, да, то есть тоже Земсков дает нам цифру 27 погибших, общие потери Советского Союза, 27 миллионов погибших, извините. Фронт работы еще есть.
У меня родовое поместье в Новгородской области, где как раз неподалеку вторую ударную армию немцы уничтожали. Я когда маленький был, мы в лес ходили, там вот такие пирамиды из черепов лежали сложенные. Там как-то никто ничем не занимался.
Это очень сильно зависело от наличия активных людей в районе, в администрации, среди учителей и тех, кто был готов организовывать.
Ну, приведу еще один пример. С одной стороны, у нас мы, когда дети маленькие были, у нас все оружие было настоящее. Оно не стреляло, но оно было настоящее. А в деревне, когда меня туда первый раз привезли, в 68-м году, она вся в воронках была. Это, обращаю твое внимание, после 45-го года уже достаточно много времени прошло, а заделать это было физически некому. Просто людей не было, всех убили.
Естественно, многие районы обезлюдили, и хоронить было некому. В той же Новгородской области очень много населенных пунктов, которые до войны, там, например, насчитывали 60-70 дворов, после войны не осталось никого. Людей угоняли и на работы, и просто убивали, сгоняли в концлагеря, где они погибали без воды, еды и лечения и так далее. То есть людские потери были огромные. Действительно, просто некому было заниматься в каких-то районах.
Так.
Ну, плюс еще надо понимать, многие районы, например, вообще попасть нельзя на болото, на многие.
Почему?
Транспортная доступность. То есть есть места, где можно проехать, например, только на болотоходе. Болотоход берет там 3-5 человек, например, на борт. Да? А если ты нашел, например, массовое захоронение, это, ну, допустим, 10-15 человек. Кости пролежали в болоте 70 лет. Они напитались водой. Это весит очень много. Чисто физически вывести. Это требует довольно больших ресурсов. И временных, и денежных, и людских. Поэтому, ну, мы стараемся по мере силы и возможностей. Государство нам в целом помогает.
А каким образом помогает государство?
Ну, в первую очередь, конечно, тем, что оно регулирует всю эту сферу деятельности, благодаря чему можно получить разрешение на работу и когда возникают вопросы, собственно, а что вы здесь делаете, мы всегда можем показать разрешение от администрации района на проведение поисковых работ в таком-то районе в такие-то сроки. Соответственно, это, опять же, исключает какие-то проблемы с МЧС, пожарниками и СЭС. То есть все от всех от них мы получаем разрешение, документы. С МЧСами сотрудничаем плотно на счет уничтожения взрывоопасных предметов. То есть мы, если находим, когда мы находим ВОПы, ВОП, взрывоопасный предмет, делаем пометку на карте, потом эти карты сдаем в МЧС, ну, либо координаты GPS, либо каким-то удобным образом все это делаем, приезжает МЧС. Ну, например, там пару лет назад мы работали на Знаменском плацдарме, это в Ржевском районе Тверской области, и один из наших бойцов открыл, вскрыл землю, и там было около 50 противотанковых мин. Это довольно страшная вещь.
А зачем это так?
Это невозможно объяснить.
Кто-то готовил, мегаподрыв?
Да, нет, вряд ли мегаподрыв. Скорее всего, там собирались минировать дорогу. Что произошло, мы уже не узнаем. В целом, конечно, иногда подробности некоторых боев можно установить благодаря работе в архиве, а иногда это невозможно. То есть вот такая находка. Надо понимать, что мы сталкиваемся с довольно большим количеством ВОПов, начиная от взрывателей.
Сами не трогаете?
Нет. Это строго запрещена техника безопасности, потому что, ну, есть такая поговорка, что типа тот не поисковик, у кого все пальцы на месте. Но мы работаем много с детьми. Привлекаем к поисковой работе детей. Естественно, мы читаем им технику безопасности. Естественно, мы им объясняем необходимость осторожного обращения с ВОПами. Потому что тот же взрыватель небольшой от гранаты, он легко отрывает как минимум 3 пальца, выбивает глаз, если его начать разбирать. Он имеет очень большую взрывную силу. Он же бронерубашку разрывает на клочки. Вот. Поэтому нет... Могу сказать, у нас в отряде эксцессов не было, потому что мы очень строго за этим следим. Никаких патронов, ничего в лагерь тащить нельзя, только то железо, которое не представляет из себя, не представляет собой опасности для окружающих. Оно используется там, для декорирования захоронений. Ну, вот каски кладут на гробы, когда происходит захоронение и тому подобные вещи. В музее многое, в школьные музеи отдаем. У нас у отряда есть собственный музей, тоже там много интересных экспонатов. Вот. Ну, что-то мы отвлеклись. Мы говорили про нормативные документы. Да, нормативных документов довольно много. Вот, собственно, летом 81 года по решению ЦК ВКСМ в рамках всесоюзного похода началась всесоюзная поисковая экспедиция «Летопись Великой Отечественной». Это считается таким, можно сказать, началом официального поискового движения. Но это довольно условно. То есть поисковое движение было всегда. Потом... В Калуге в 1988 году был первый всесоюзный сбор поисковых отрядов. Опять же, провели и организовали его, угадайте, на чьи средства? Комсомольские. Ну, это, как бы, конечно, уже самый излет комсомольской организации, но, тем не менее, вот провели и организовали. И тогда же был создан всесоюзный координационный совет поисковых отрядов. Во главе встал ветеран войны по фамилии Иконников. Он еще, ну, 88 год, это еще много ветеранов были живы, активные, принимали очень активное участие, потому что их показания, собственно, они часто помогали в полевой работе. Потому что это сейчас уже в основном мы основываемся на архивных изысканиях. Потому что свидетелей, вы же понимаете, осталось считанные единицы. Вот буквально на дня была новость, что погиб один из последних тех, кто брал Рейхстаг.
Ну, скончался.
Скончался, да. Я неправильное слово применила, извините. Вот. В общем, ну и вот начиная с 1988 года выходит определенное количество документов нормативных, которые регулируют нашу деятельность. Это вот, сначала это были постановления министра обороны СССР, потом постановление коллегии Министерства обороны, потом было положение о военно-патриотическом объединении, создаваемом вот еще комитетами ВЛКСМ и ДСАФ. Это вот прямо вот самый излет Советского Союза.
Ну, а комсомол кончился, кто теперь этим занимается?
Вот, кончился комсомол, но к тому времени комсомол совсем кончился, эти структуры уже были законодательно закреплены и существовали в правовом поле. Соответственно, после развала Советского Союза, вот, например, 8 февраля 91 года, это еще когда был Советский Союз, но уже тоже все шло к концу. Угу. Был указ президента нашего единственного Союза Советских Социалистических Республик о дополнительных мерах по увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы, в период Великой Отечественной войны, также исполнявших интернациональный долг. Угу. Ну, тогда, конечно, без вот интернационального долга обойтись было никак нельзя. Через несколько месяцев СССР...
Не поверишь, и сейчас нельзя. Вон, Сирию бомбят без перебиху, а это то же самое,
это то же
только
самое
называется.
Это интернациональный долг, да.
Так.
В Сирии все гораздо лучше. Это с этим вопросом и стоит. В последующие годы выходит ряд федеральных законов уже Российской Федерации, постановлений правительства Российской Федерации, которые имеют непосредственное отношение ко всем этим структурам. Вот 92-й год, 93-й, 94-й, 95-й. И через некоторое время этих законов не было. Потом 2006 год – это вопрос увековечения памяти погибших. Ну, потому что ситуация меняется в стране, новая какая-то информация. В целом структуры меняются. Ну, все время необходимо вносить изменения. Вот. Из последних – это вот приказ министра обороны Российской Федерации. Он вводит определенные нормативные документы, которые мы обязаны заполнять при эксгумации. То есть то, чем мы занимаемся, называется же эксгумация. Вот. Это протокол эксгумации на останки человека, найденного в поисковой экспедиции. Карта эксгумации останков человека тоже заполняется. Вот здесь можно увидеть, отметить, какие кости найдены, записывается, есть ли найден медальон. Что такое медальон? Выглядит он вот так.
Это то, что было у каждого бойца с записочкой внутри.
У каждого это немножко художественное преувеличение.
Ну, должно было быть у каждого.
Да.
Многие из суеверий выкидывали.
Да, многие суеверия выкидывали, многие не заполняли. Часто бывает, что там находится, например, иголка с ниткой, либо там запас табака, либо что-то еще. То есть вы видите, что конструкция его, она не герметичная. То есть если ты недостаточно плотно его закрутил, чуть-чуть, естественно, бумажка отсыревает. Сам по себе он маленький, черный. В земле его бывает трудно найти. Даже не черный, а коричневый. Известная статистика. Медальоны прочитываются и опознается в среднем где-то 2-3% бойцов.
Ого.
Даже с помощью кринологической экспертизы и так далее. Бывает по-разному. Бывает, находятся целые подразделения, у которых у всех заполнены медальоны. Но это редкость.
Товарищ сержант следил, значит.
Да, товарищ сержант следил, как бы там дисциплина была на уровне.
Угу.
Вот. Еще вот протокол.
Для многих открытие, что вот карта эксгумации, да, для многих открытие, что не просто так лопатой орудуют и чего-то там лопатой же наружу выкидывают. Все это не так, все это тщательно фиксируется, что где лежит, как сохранилось и прочее, и прочее.
Также составляется протокол эксгумации, где записывается условия найденного захоронения.
Ну, фактически археологические раскопки.
В целом, да, это именно археологические раскопки есть. Там, где есть возможность физическая, мы всегда, конечно, делаем прям совсем по науке, когда вот этот вот стол, кисточки и всякое такое. Но часто это невозможно, особенно при работе в мокрых грунтах. Это возможно сделать только в песке, в сухом.
Да.
На возвышенности, все красиво, все прекрасно. Вот. Часто бывает такое, что у тебя раскоп глубиной, например, там 2 метра, внизу стоит там 1,5 метра, например, метр или 7 сантиметров воды, и ты вот так вот все достал, разложил. Тем не менее, всегда, конечно, делается раскладка, в первую очередь для того, чтобы понять, сколько бойцов было в раскопе. По мере силы возможностей стараемся установить, конечно, их положение. Когда они погибли, это дает возможность иногда отнести их к определенному периоду, когда они погибли, понять. При наступлении, при отступлении, и либо это санитарное захоронение, да, когда, допустим, они там все стащены и слоями лежат. Есть отличия, естественно, там всех этих видов захоронения. Вот. Что такое еще госпитальное захоронение? Есть такая вещь. А это не санитарное, это разное. При госпитале погибших бойцов захоранивали, соответственно, как правило, рыли довольно большие ямы, но госпиталь часто был стационарным, даже либо фельдшерский пункт, вот это были большие ямы. 2 на 2 по-разному. Размеры тут точные размеры невозможно сказать. Где, соответственно, слоями, часто на шинели, иногда без шинели, и пересыпаются известью останки для дезинфекции. Это очень тяжелые для работы раскопы, потому что известь выделяет газы. Помимо самого трупного газа выделяется еще известь, то есть это очень тяжело, это же все глубоко, ну, то есть, там, например, там может быть 2-3 метра, там внизу стоит этот хлор. Работать тяжело, но, тем не менее, госпитальное захоронение часто можно установить имена бойцов. То есть, по-моему, вот 2 года назад, опять же, у нас тоже было в Тверской области такое, когда установили очень большое количество имен, потому что были госпитальные захоронения.
Каким образом там эти медальоны лежат?
Или что? Архивы. Вот сейчас тогда я расскажу про архивы, собственно. Это уже единственный способ поиска мест для работы. Это архивы. В первую очередь, конечно, ЦАМО в Подольске, Московской области, где...
Это центральный архив
Министерства обороны, да. В городе Подольске, куда в целом можно писать запросы и так далее. Но это я попозже расскажу тогда про запросы. Так вот, соответственно, люди выбирают район, по которому они будут работать. То есть, ну, как правило, поисковые отряды работают годами в одном и том же месте. То есть нет такого, что там суетятся, бегают. Это район, ну, редко область. А как правило, это именно район. В административном плане имеется в виду. Вот. Устанавливается время, когда там шли боевые действия, части, которые участвовали. И поднимаются документы по этим частям. Наступление, отступление, когда что было, привязка к датам и к населенным пунктам. Что самое важное. Конечно, карты военного времени привязать к современным нельзя, потому что военные карты зашифрованы. Но есть люди, которые умеют это делать. Активно используются в этой работе аэрофотоснимки, в основном немецкие, ну, потому что наши снимали мало. На аэрофотоснимке мы видим что? Следы разрывов, воронки, оборонные укрепления, это все эшелоны
обороны,
технику и так далее. Где много воронок, есть большая вероятность обнаружить захоронение, потому что никто не будет специально копать, если можно стащить и присыпать. Соответственно, все большие воронки, карта привязывается, накладывается, берется планшет, ты с планшетом идешь, и он тебе показывает копать здесь. Ну, это идеальный вариант, потому что много где изменилось... Как это правильно сказать?
Рельеф.
Рельеф, да, именно так. Рельеф изменился. Где-то вырос лес, где-то его зарубили. Плюс мелиорация. Мелиорация была проведена в некоторых районах по 3 раза. Это когда земли, которые не были в сельхозупотреблении, вводят в сельхозоборот. То есть вырубают деревья, выкорчевывают корни.
И распахивают.
И распахивают. Да. То есть на землях, где была проведена мелиорация, надо понимать, что в верхнем слое, в первом полуметре у тебя не будет ничего. Ну, либо какие-то растащенные осколки, останки. Но это не значит, что работать на этих полях не надо, потому что очень часто бывает такое, вот ты снимаешь что-то полметра этой земли буквально, и там захоронение уже в плотном слое, который называется материк, который не пахали. Вот. Примерно так.
А, сразу вопрос. Да. Поскольку мы в детстве все копали самостоятельно, взяв лопату большую, малую, саперную и всякое такое, мы все копали самостоятельно. Естественно, нас никакие кости, трупы не интересовали. Нас интересовало оружие и боеприпасы. Снаряд было прекрасно закатить в костер. И ну, со всеми, так сказать, вытекающими других я, честно тебе скажу, никогда не видел. Могу твердо сказать другое, что милиция это дело со страшной силой пасла у нас, во всяком случае. На выходе из электричек подростков с рюкзаками тепло встречал наряд. Чье там у тебя? Ну, без затей все было. То есть у меня у соседа в диване лежали противотанковые мины, мины минометные. Ну, все как надо. То есть люди мы были толковые. Все вот эти вот подметания кисточками нас только веселило. Есть лопата, которой можно отрубить гильзу от снаряда. Еще чего-нибудь. В общем, все это вот так прекрасно было. Я не сомневаюсь, что они и сейчас есть. Нет?
Безусловно, есть. Ну, детям это уже не интересно. То есть, ну, вот именно дети редко ходят.
У них другие игрушки теперь.
Другие игрушки сейчас.
Но в перестройку ходили слухи, что за каждого найденного немца платят по штуке евро в немецком посольстве.
В перестройку евро.
Да, да.
Марки, наверное.
Извините, да. 1000 бундесмарок, да.
Да. Ну, возможно, я о таких случаях не знаю, скажем так. То есть не доводилось видеть поисковиков, которые, ну, получили бы какие-то деньги.
А... Мне тоже. Для меня это проходит по разряду, что за килограмм мертвых комаров дадут 1000 рублей.
Ну, надо понимать, да, что мы находим не только советских солдат, а немецких тоже.
Угу.
Не всегда представляется возможным однозначно определить принадлежность к немецкой либо советской армии. Но, как правило, немцев... Ну, в большинстве случаев можно сказать, что это немец, потому что у них больше то, что поисковики называют хабар. Пряжечки, пуговки, там зеркальца, расчесочки, бритвочки, зубные щетки, это все. Ну, у нас, если боец лежит, и у него, допустим, там котелок, кружка, ложка, то это вот запасливый очень боец был. Молодец.
Наши не обрастают барахлом.
Партизан Баснюк.
Да.
Да.
Но все, как дзен-буддисты, обходятся малым.
Ну, тоже надо понимать, что, тем не менее, наши, когда видели хороший немецкий котелок, никогда не брезгали его взять и пользоваться. Ну, как бы вещь хорошая, чем будет пропадать. Вот. Поэтому, ну, вот по всяким мелочам, ну, стараемся более-менее определить. Конечно, бывают совершенно однозначные захоронения, то есть, когда медальон, либо когда эти жетоны, случайно. Тогда, конечно, да, все останки немецких военнослужащих, которые мы определенно можем сказать, что немцы, передаются организации, которая работает с этими захоронениями в России. Есть несколько кладбищ немецких на российской земле. Это в Корпово, в Новгородской области. Я думаю, вы знаете это название Корпово. В Ржевском районе, возле города Ржев.
Это у меня всегда вызывает недоумение. Забирайте свои останки и храните их у себя. Я тебе замечу, я тут недавно ездил в Суздаль. Под Суздалем есть такой населенный пункт Чернцы. Вот, в населенном пункте Чернцы есть кладбище. Там был лагерь для немецких, итальянских и, о ужас, японских верхних чинов армии. Естественно, многие в лагере умерли. Кого-то даже повесили. Вот, там есть православное кладбище, в углу которого заборчиком отгорожено... куток для немецких генералов. Ну, не успел подойти, на первой же могильной плите навалена огромная куча. Ну, вижу, помнят, видимо, на 9 мая проведали или когда. Да, в середине стоит крест железный, двутавровый, а под ним табличка. Здесь покоятся жертвы Второй мировой войны. Ближайшая жертва – Отто Мюллер, бригаденфюрер СС. Мне, честно тебе скажу, абсолютно непонятно, почему эсэсовцы должны быть похоронены в моей земле и называться при этом жертвами какими-то. Какая-то жертва, если они тут 26 миллионов человек убили, какая-то жертва, зачем они нам нужны? Завершу. Там еще умерли японские генералы. Так вот, японских генералов всех кремировали, приехавшие японцы, и увезли с собой в свою Японию. А этих почему-то никто не забрал. Ты знаешь, и, а мое мнение такое, что им тут не место вообще. И уж для поминания они точно не годятся. Это мое личное мнение.
Мое личное мнение, ну, примерно такое же, но мы должны в своей работе учитывать то, что на государственном уровне достигнуты договоренности, организации сотрудничают, это очень большая организация, которая занимается. Они в том числе занимаются поддержанием наших кладбищ Германии, наших военнослужащих. Ну, тут это сложный вопрос, он очень дискуссионный и сложный. Многие и имеют мнение, схожее с твоим. Я вот тоже согласна есть люди, которые придерживаются примиренческой позиции, что вот война
нам
была,
не с кем примиряться.
Она прошла.
Нам не с кем примиряться. Мы в этой войне победили, и вопрос этот закрыт, в общем-то. Если бы на этих кладбищах писали, что здесь покоятся немецко-фашистские захватчики, пришедшие нас убивать, нашли здесь свой конец.
Ну, сейчас
ну вот это было бы правильно.
Будем мириться.
Ну, это среди дураков, понимаете. Так я тебе скажу. Еще модно рассказывать о том, что коммунистический строй и правление коммунистическое – это то же самое, что фашисты у Гитлера. Вот абсолютно то же самое. Обратите внимание. Это здесь покоятся жертвы. Вот. Извините, перебил. Хочу вернуться обратно. Ты мне так и не ответила. А где-нибудь люди по-черному копают,
да.
поскольку все эти разрешения подразумевают, что вот все должно происходить в установленном порядке. Наверняка найдутся какие-то...
Разрешения получают организованные отряды. Ага. Отряд тоже, надо понимать, это юридическое
конечно,
лицо.
Да,
имеет
да,
все документы, да. список членов отряда, паспортные данные. Это все официально.
Да.
Да, черные копатели есть, потому что они верят, что они найдут там хабар.
Да.
Да. Именно это слово.
Находят.
Находят. Награды, пряжки. Ну, в нашем районе находят мало. Там, например, тут же Новгородчине находят больше.
Ну, я как-то вот... Опять, извини, перебью. Я, честно говоря, не знаю. Но вот у меня там друзья... Поскольку при советской власти все это было, так сказать, крайне экзотично. Там кинжалы Deutschland выбирались там со свастиками, с орлами и всякое такое. Это было круто. У меня, например, штык до сих пор есть хороший такой. У кого-то там тарелки, еще чего-то там. Но вот по нынешним временам, я не знаю... Не так давно я железный крест покупал за 100 баксов.
Это не такие большие деньги.
Несерьезно.
Да, это...
Здоровье и времени
доход
потеряешь гораздо больше.
Доход на это можно сделать, только если превратить это в образ жизни. И заниматься этим.
Крышевать какую-то черную структуру, чтобы наверху кто-то богател. Да?
Не уполномочено говорить о таких.
Да что ж такое?
Да.
А их гоняют, ловят.
Ну, мы не имеем права никого гонять.
Понятно,
мы не силовая структура.
Да.
Пока мы вызовем, например, там милицию, а пока она приедет, там вот, допустим, не знаю, 212 километр трассы Новая Рига, и еще пару километров ты в поля вот ушел, там между деревень вот так вот прошел. То есть, поэтому, пока туда приедет милиция, все давно уйдут. Мы не можем их задержать, мы ничего не можем им сделать. Да, это есть. Это проблема, потому что они... Если, например, нашли захоронение, ну, настучали, я сейчас объясню, что такое настучали, то они глубинником или верховым металлоискателем пробивают, допустим, шурфы после, на звон. То есть, допустим, каска, от каски прикинули, ага, по костям туда-сюда, вот примерно здесь пояс. На поясе может быть пряжка. Вот, но это вот по немцам. Наши пряжки никого не интересуют. И наши каски тоже. Ну, они и сохранность у них гораздо ниже, да, и
это да.
Такой коллекционный ценность.
А опять тебе замечу, что в нашей деревне, например, черпаки для туалетов в выгребную яму чистить все были из немецких касок.
Регулярно.
Очень хороший немецкий металл.
Да, очень хороший немецкий металл, да, вот его вот из земли, да, совершенно как будто его вот ничего не было, да. Я одобряю такое употребление немецких касок, я считаю, что это правильно. Может, не надо правильно. Так о чем мы говорили? А, да, черные копатели. Поскольку это копатели черные, никак никем не организованные, они делают отвал, в который они тупо выкидывают все кости. Вот приходим мы по весне на свою какую-то делянку, которую мы там, почему, в прошлом году набили, может быть, зимой на разведке ее ребята нашли. И вот она вот подвыбита, и в отвалах кости. Соответственно, это называется добор. Потому что ты весь этот, ну, берешь либо маленькую лопатку, либо нож, садишься на отвал и весь его так вот ножичком перебираешь на предмет костей. Часто, то есть, из отвалов можно собрать целиком практически скелет. Да, он будет абсолютно голый. Бывает такое, конечно, что и медальоны находят в отвалах, потому что они не интересуют черных копателей. Вот. Проблема есть, да.
Ну, тут, на мой взгляд, надо с другой стороны просто заходить. Не надо ловить там в чистом поле, надо ликвидировать места сбыта. А поскольку продается это все через интернет, это же не героин.
Это
найти
продается это. И через интернет, это продается открыто на том же измайловском вернисаже в Москве. Ты можешь прийти, купить эти все там каски, пряжки, гатметунсы и прочее. Гатметунс – это пряжка немецкая.
С нами Бог.
Да, они там
различали. С ними Бог был, а с большевиками Бога не было. Интересно получилось.
Они все различаются там по годам выпуска, их несколько.
Они же какие-то поганенькие, какие-то алюминиевые.
Они алюминиевые, но они в хорошем состоянии, очень часто бывают.
Да, стальных не видел никогда.
Нет, они не стальные, нет, в хорошем состоянии.
Да.
Вот, ну ладно, возвращаемся.
У меня тоже есть.
И почему я не удивлена?
С ихним Богом.
Что такое настучать? Тут мы как бы подходим к вопросу технологии поиска. Соответственно, у нас есть такие приборы, но мы их не расскажем.
Так.
Есть щуп. Что такое щуп? Это такой железный пруд, которым сверху вот так вот Т-образно приварена ручка. Ты этот щуп берешь и землю, значит, тычешь. Через некоторое время ты научаешься различать на звук камень, стекло, косточку, дерево. Соответственно, ну, это такой... Есть люди, которые очень талантливо работают щупом. А есть люди, которые не умеют им работать, работают только с приборами.
С лопатой.
Для того, чтобы работать с лопатой, нужно хотя бы приблизительный район себе очертить же. Ну, я не знаю. Ты же не можешь взять это отсюда и до обеда копать. Ну, то есть ты можешь, конечно. Особенно, если там есть много тех, кого надо к делу пристроить.
Нет ли опасности попасть в мину, стоящую на боевом взводе?
Ну, теоретически, конечно, есть, но ты же не бьешь со всей пролетарской ненавистью, во-первых. Во-вторых, щуп не так легко заходит в землю в целом. Ну,
да.
Можно досуги попробовать. Прекрасное времяпрепровождение. Ну, в целом щуп, он помогает установить что? Границы, например, воронки, затянутые землей, потому что в материк он практически не идет. Да, вот здесь у тебя идет рыхленько, вот у тебя провал. Ага, если вот у тебя он идет, потом падает и опять идет как бы сквозь землю, это провал. Что такое провал? Человек состоит из костей и мяса. Соответственно, на месте мяса образуются провалы. Либо жировозг в некоторых условиях почвенных. Ну, как правило, провалы.
Дальше опять земля.
А дальше опять земля, да. То есть еще рядом постучать, можно стучать, например, косточку. Звук довольно специфический. Ну, по-моему, перепутать нельзя. Ну, полезно позвонить. Чем мы звоним? Приборы есть, миноискатели такие ручные, маленькие, которые берет, ну, там, типа 20, ну, там, 30 сантиметров вниз. По монеткам многие с ними ходят. Есть приборы глубинники. В основном, в большей частью это американские приборы ТМ.
Ну, сколько берет?
Очень сильно зависит от типа почвы, конечно. И от человека, который с ним ходит. Тут прям вот тоже вот надо уметь. Ну, до 50-70 сантиметров. Каска может зазвенеть... Наша каска, 3 килограмма металла, может зазвенеть на глубине там вот 70-80 сантиметров. Есть еще некоторое количество достаточно экзотических приборов. Но они широкого распространения не получают либо по причине своей цены, либо по причине того, что нужно очень долго учиться работать с ними.
Я в детстве делал, руководствуясь наставлениями из журнала «Юный техник». Тогда все было, конечно, попроще. Оно просто зудело там громче, тише и всякое так. Но в тех местах, где мы что-то пытались искать, там либо выло не переставая, так, там, как в кино, эту землю только в мартен, потому что количество железа просто непередаваемое. Копай где угодно, там все равно что-нибудь найдется.
Ну, вот, да, это...
Мне пользы не принесло.
В некоторых районах бывает такая проблема, то, что с прибором ходить бесполезно, потому что ты куда ни зайди, у тебя прибор вот в уши тебе выдает вот этот весь звон. Вот. А так, в целом, конечно, прибор позволяет установить приблизительную глубину залегания металла, приблизительный размер и даже, что это, цветнина, либо это черный.
Круто, круто.
Ну да, там такой шкала, по которой...
Скоро поди, какая-нибудь компьютерная фигня будет, как с планшетом, и там видно, что под землей творится вообще, не сомневаюсь, когда там как томограф...
Я боюсь, что это будет очень дорого.
Если надо много, то будет недорого.
Ну, Тимеевич, к тому времени, как эта технология станет доступной для масс, в общем, я боюсь, что уже проблема подъема останков не будет актуальна.
Да, это бог, да.
В первую очередь, потому что это же останки, они имеют органическое происхождение. Очень часто многие кости в таком состоянии, что буквально разлохмаченные. То есть ты там достаешь землю, а там такие огрызки. Опять же, от типа почвы зависит очень сильно.
И как это вы в целом за сезон успеваете? Там некие участки намеченные, чего-то успеваете?
Как правило, да. То есть вот зимой идет архивная работа, выявляются районы, либо новые, либо по старым районам будем ходить, соответственно, весной. Где-то в зависимости, опять же, от того, какая весна, потому что вот сейчас, например, такая зима, что и сейчас можно копать, вообще хорошо, паутины нет, насекомых нет, земля не мерзлая, только из наймаши. Я уверена, что сейчас многие работают, потому что условия реально очень хорошие.
А вы как работаете? То есть, ключевой вопрос. Это у вас самодеятельность или вы за это деньги получаете? Ну, как это? Все бросил, взял отпуск и поехал? Или это вы на работе?
Это добровольное участие. Никто не платит никаких денег.
Сколько же народу надо, чтобы они все хором взяли, поехали в отпуск не на Мальдивы или, скажем, не на южный берег Крыма, а копать останки?
Скажем так, я не владею цифрой по всей России, не могу сказать, сколько у нас людей едет. Например, на весеннюю вахту, на майские праздники под Ленинградом приезжает около 100 отрядов, насколько я знаю, со всей страны. Отряд в среднем состоит от 10 до 70 человек по-разному, очень по-разному. Тут нет единой
Так сказать, возрастной состав, кто это в основном?
Возрастной состав очень разный. То есть у нас, например, вот в отряде, в котором я состою, очень много детей. Мы их называем дети. От 14 лет. Это ученики, то, что сейчас называется колледж. Мы все знаем, что это ПТУ. ПТУшники чудесные, совершенно дети. С ними проводится разъяснительная работа. Вот наш командир ездит, он сам работает в учреждении образовательном. Объясняет мальцам.
Немедленно вспомнился анекдот про ПТУ. Бабушка приходит к директору школы и говорит: «Товарищ директор, ваши дети вчера залезли ко мне в огород. Сожрали всю клубнику, потоптали грядки». Он говорит: «Не может быть, это не наши дети, это, наверное, из соседнего ПТУ». «Нет, там следы человеческие».
Дети хорошие.
Я не сомневаюсь. То есть разные возрасты.
Разные возрасты.
Начиная с подростков,
да.
И кончая
взрослыми. Есть, конечно, отряды, которые состоят целиком из взрослых.
А дяденьки, тетеньки как? Дяденек больше.
Конечно, дяденек больше. Но есть там отряды, особенно молодежные какие-то, там электростальский отряд, например, подмосковный, там много девочек. И они с раннего достаточно возраста. Электростальский отряд, они вообще молодцы, они там с школьного возраста занимаются вот этой педагогической воспитательной работой, ездят постоянно на вахты, то есть там дети при деле. Они с ними ведут и физподготовку, и лекции читают, у них музей очень хороший. Много таких отрядов, такой отряд не один. Очень многие. То есть, например, вот подольский отряд, у них православные поисковики такие.
Приятно слышать, что люди делом заняты и детей к этому привлекают.
Да, очень-очень стараются привлечь к этому детей. Детям интересно, потому что многие городские дети, конечно, попав в эти условия, теряются. Но, с другой стороны, там через 3-4 дня человек понимает, что он может развести костер, вскипятить чай, приготовить завтрак для отряда и для детей, которые проводят большую часть времени с планшетом и за компьютером. Это некоторое...
Экспириенс,
да. Соответственно, понемножечку, потихонечку, без...
Плюс общение с нормальными взрослыми,
да, конечно, без давления, без...
Поди наркоманов у вас там нет. Я надеюсь.
Нет, а зачем? Они же работать не могут.
Да.
Мы их не берем. Они и сами не поедут. Бытовые условия предполагают некоторый дискомфорт. Проживание в лесу, в палатке, соответственно. Конечно, стараемся организовать там ставим палатку, баню, например, очень часто. Сейчас же все это гораздо проще. Все же приезжают на своих машинах, привозят себе большие палатки, ставят их. То есть, чтобы была возможность отдохнуть, потому что у тебя рабочий день, вот ты встал в 7-8, ты поел, вышел в поле, и ты возвращаешься в лагерь, там, если хорошая погода, допустим, много работы, там, 8-9 часов вечера, 9 ужин.
Весь день на свежем воздухе.
Весь день на свежем воздухе.
Хороший аппетит.
Лопатка, прибор у тебя с собой, сухпай в рюкзачке, дети какие-то бегают. Все прекрасно. Да. Проходит, по километражу тоже не скажу, бывает, ты там за день навернешь там, километров 25.
Неплохо,
А бывает 2. Ну, потому что ты вот вышел в поле, и вот оно. Вот оно уже все прямо глядит на тебя. По-разному очень бывает. Люди привозят там и грили, и всякое такое. Ну, именно для того, чтобы вот отдохнуть нормально. Всякие там дуны, матрасы сейчас прям вообще. Только езжай.
Ну, отдых должен быть полноценным. Крепкий сон, здоровая еда.
Да, крепкий сон, здоровая еда. Еда, да, и много, потому что очень много физических усилий прикладывается. Соответственно, конечно, там те же дети, они за день набегаются так, что вот он пришел, не в миску тебе засыпает, а потом же начинается самое интересное, все начинают обсуждать то, что было днем, что нашли, куда пойдем завтра. Вот, и они сидят вот так вот, глаза растопыривают. Это приятно видеть то, что дети неравнодушны, они задают вопросы, они интересуются, и у нас есть вот дети наших членов отряда, там с 5-6 лет ли дети ездят. Сейчас ему там, допустим, 12-13, он уже, в общем, готовый поисковик. Он хорошо разбирается и в рельефе местности, куда смотреть, куда идти. Может в целом даже как-то вот полностью участвовать в работе, ну, помимо, исключая, конечно, копание. Физическая работа, это тяжело. Ну, вот это дети есть, и очень сильно их стараемся по мере сил возможности привлекать к этому, ко всему. Ну, потому что это военно-патриотическое воспитание в чистом виде, но в нем отсутствует нотка пафоса, которая неизменно есть, когда это все организовывают сверху. А тут, в общем-то, прикосновение к живой истории.
Работа руками крайне способствует
просветлению. Да, да, конечно, безусловно, это так.
Это ты рассказываешь про Россию, а у наших бывших братьев и не братьев как?
Это очень интересный вопрос, потому что, конечно, когда был Союз, это было всесоюзное объединение поисковых отрядов. После развала Союза все очень по-разному. Вот в Беларуси есть поисковый отряд, называется «Пашук», ну, это по-белорусски «Поиск». Вот, он получил статус республиканской организации, его деятельность признана и одобрена руководством республики в законодательном порядке, полностью государственная поддержка, это очень правильно. В Беларуси это вообще государственная задача, ответственность возложена на государство, есть официальный поисковый отряд, который, например, недавно вел поисковую работу на территории Брестской крепости. Вы писали у себя про это дело на сайте, да, вот когда по сопоставлению гаража фотографий, вот архивная работа, ребята с одного форума нашли массовое захоронение на территории Брестской крепости. Я считаю, что это очень важно и нужно, но надо понимать, что Белоруссия страна небольшая, это вам не 140 миллионов в России, там проще. Это все регулировать. Но там...
Плюс батька во главе. Человек серьезный,
да,
смотрит за всем.
Да, там вот как раз с черными копателями обращаются. Они подлежат уголовной ответственности.
Могут и закопать, да.
Ну, про такие случаи я не знаю, но под суд они будут отданы, скорее всего.
Правильно.
Ну, вот в Украине, на Украине объединение у них называлось «Обелиск». Что, как там сейчас обстоит, у меня информации нет. Ну, такой, который я могу точно совершенно сказать. Люди работают, я знаю. Как к этому относится сейчас государство, я не знаю. Подвергают ли их, опять же, их преследованиям, я не знаю. Возможно. Я подозреваю, что тем, кто сохранил там какие-то патриотические убеждения, сейчас довольно сложно.
И без отрядов, и без раскопок, да. Увы.
Да.
Тоже будем надеяться, что когда-нибудь это скотство там все-таки закончится.
Конечно, это...
Ну, а перспективы какие у движения? Вернемся обратно в Россию. Ширится, растет?
Ну, в последнее время очень много у нас стало учета. именно учета отрядов самих, статистики по самим отрядам. Это правильно, это нужное дело, чтобы понимать размах.
Как, безусловно, да, да, да.
Сколько людей задействованы. Есть у нас Российское военно-историческое общество, в котором состоят многие уважаемые поисковики. Есть Союз поисковых отрядов России, тоже очень уважаемая организация, которая тоже оказывает помощь, ну, в том числе часто финансовую, организационную, документальные вопросы многие решаются через них. Безусловно, работа ведется, ширится, перспективы, ну и, как сказать, надо работать и работать, да, то есть вот, чем больше людей вовлечено, тем больше воинов мы поднимем и предадим захоронению. То есть, как бы, перспектива поднять всех, я не знаю, насколько это реально. Да. Но, опять же, как я уже говорила, есть чисто физически недоступные районы.
Непросто.
Да. Это непросто, да.
Да и в доступных-то не всегда получается.
И в доступных, к сожалению, да.
Ну, что сказать. Несмотря на то, что СССР уже нет, дело, оказывается, живо и даже движется в правильном направлении. Мы как-то с комрадом-оператором на эту тему дружили. Они в Демянском котле там копают наш Миша.
Оператор, я знаю, Миша, да, я прошлой весной была у них на вокзале.
Да, они там, помнишь, нашли самолет, пилота определили, мы там хором денег насобирали, да, на летчика Гаврилова, и самолет вытащили, и летчика отправили, и захоронили.
Да.
Государство, обращаю внимание, помогало, чем меня удивили безмерно, ну, слава богу.
Государство помогает, конечно, но для государства нужно эту мысль донести. Оно же большое, оно не может знать все, что происходит. В частности, для этого нужны наши организации, они помогают донести цели рядовых отрядов до руководства. Нам нужна помощь законодательная, нам нужна помощь организационная, нам нужна помощь финансовая. Они же не умеют читать мысли. Но они предполагают, что вот это вот есть, ну, нужны деньги. Но они же не могут просто, ну, нате вам там, я не знаю, вот такое-то количество денег. Для того, чтобы дали денег, нужна смета.
Так,
ну,
точно.
Элементарно. Да.
Но будем надеяться, что с помощью нашего ролика мы хоть до кого-то, хоть чего-то донесем. Спасибо, Александра. Успехов.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.